Мы с вами продолжаем курс, который называется «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе». И на примере жизни апостола Павла, в частности, второго послания к Коринфянам, мы рассматриваем, а что это такое сердце, угодное Богу. Человек должен иметь какое сердце, чтобы оно было угодное Богу. Написал, вы знаете, Павел и образовал эту церковь. Мы сегодня немножко об этом поговорим. Вообще, все послания Павла можно разделить на 4 группы, да? Первое – это были миссионерские послания, то есть, когда он образовывал церкви, и сюда относятся и первое, второе послание Фессалоникийцам, и первое, второе послание Коринфянам, и Галатам, и Римлянам. Следующая группа – это те послания, которые были написаны из тюрьмы. Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам, Филимону. Третья группа писем его – это пасторские послания. Первое и второе послание Тимофею, Титу. И, наконец, отдельно особняком стоит послание евреям. Вот 4 группы посланий. И, конечно, главное, если одним бы словом выразить вообще всю главную мысль апостола Павла по всем его письмам, это то, что человек оправдывается перед Богом, он имеет оправдание перед Богом через веру. Тем не менее, курс наш «Дай мне сердце, угодное тебе», каковым же было сердце Павла? И наша сегодняшняя тема называется «Когда тяжело, невыносимо, как найти Божье утешение в беде?». В прошлый раз мы говорили о жизни апостола Павла. Так вот, когда Господь избирает Павла, в 9 главе, вы помните, как он ответил на призыв? Он пошел на служение, да? Конечно, и сердце, угодное Богу, оно отвечает на Божий призыв. Это очень важно. Каждому из нас является Господь. Но что мы сделали с этим призывом? Потому что Господь призывает для служения, другой цели нет. И Павел ответил на этот призыв. Но другая мысль, что это сопровождается страданиями. И третья мысль, где найти утешение? И вот, когда Господь избрал Павла в 9 главе, 15-16 стих, мы знаем, что Господь сказал Анании: «Иди к Павлу». И говорит Господь: «Он мой избранный сосуд». Для чего? «Чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен, что? Пострадать за имя мое». Вот для чего был избран этот великий человек, понимаете? Я его избираю, он будет перед народами, он будет перед царями, он будет перед сынами Израилевыми, но я ему должен показать. Значит, мы видим, что избрание и страдание – это какие-то взаимосвязанные вещи. То есть они идут рука об руку. И спасение, и страдание. Мы как-то не хочется о страданиях, их и без того хватает как бы по жизни. Но это другие страдания. Это страдания, которые допускает в нашей жизни Господь, чтобы из нас, как серебро говорят, где плавится? Плавильне, да, чтобы сделать из него чистое. И другое, Филиппийцам 1:29-30, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Поэтому тема наша – утешение. Но начали мы со страданий, потому что когда нужно утешение? А когда есть страдания? Иначе чего утешать, у которого как бы это не трогает? Но мы скажем, ну а кто-то страдает, все страдания относительные. 2 Тимофею 3:12. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это данность. Если мы сейчас не гонимы, благодарим Бога, потому что это может случиться завтра. И нам надо быть готовым к этому сейчас. Не тогда, когда это случится, а заранее, зная эти принципы нашей духовной жизни, ты тогда будешь к ним подготовлен. Значит, цель этого урока – показать, кто источник утешения, как действует утешение, зачем тебе дается утешение, как ты можешь этим утешением воспользоваться для других. Вы можете сделать 3 колоночки. Первая из них – это посвященное сердце о Павле. Вторая – это страдание самого Павла. И третья – участники в утешении. Как действует утешение? Кто там работает в утешении? И если о Павле, то мы видим, что после его обращения, его ведь, собственно, и не принимали свои, он стал изгоем, понимаете? Там евреи не принимают, тут свои не принимают, потому что думают, это засланный казачок, который там изнутри пятая колонна для того, чтобы что? Разрушать нас, для того, чтобы нас потом сдавать, для того, чтобы нас арестовывать, потому что он шел же с письмами гнать христиан. Но мы видим, что Павел был очень ревностный человек, и в прошлый раз мы очень кратко прошлись о тех переживаниях, которые прошел Павел, благовествуя. Его и били, изгоняли, по 40 ударов пару раз дали, однажды выбросили вообще, думаю, он уже умер. То есть он знал, что он говорил по поводу страданий и утешения. Поэтому первая мысль о сердце угодном Богу. Бог призывает, отвечаешь, но будь готов к тому, что это не такой радужный путь, как некоторые идут к Богу. Вот завтра вылечусь, послезавтра дом куплю, еще чего-нибудь такое. Бог все дает, да и аминь. Нас всех Бог тоже благословил, это так. Но мы должны понимать и другую вещь, что страдания в мире за Христа умножаются. Мы видим это во всем мире. Что-то такое делается невероятное сегодня с христианами. И особенно Ближний Восток, Сирия и Египет, и Нигерия, и там обезглавливают наших братьев-сестер, понимаете, отнимают дома, сжигают, убивают их. А ведь эти люди разве вчера думали, что так случится? Нет. Поэтому не будем думать, что здесь как-то нас это минует, поэтому так это для общего знания мы это читаем. Вообще не знаем, что будет завтра здесь. Поэтому нам надо быть готовым всегда. И вот, тем не менее, была ревность Павла донести Евангелие. И он с этим справился. А теперь давайте прочитаем Псалом 36:23. «Если ты Божий человек, если ты на Божьем пути, Бог твои стопы непременно утвердит, если ты ищешь истину». Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Господь утверждает стопы. Будут препятствия, гонения, трудности, как были у Павла, и не принимали ни извне, ни изнутри. Даже когда образовывал церкви, той церкви, которую мы читаем 2 Коринфянам, проблемная церковь была очень. Но мы видим, что если ты Божий человек, Бог будет за тебя. И Он утвердит твою дорогу, Он утвердит твое направление, Он даст тебе помощь, Он пошлет тебе людей, даже кого не ждешь. Но обязательно Господь в этом направлении, Он тебя никогда не оставит. Значит, получил ты призвание. Будь готов страдать, дорогая душа. Давайте мы откроем теперь послание Коринфянам, собственно, мы к нему идем. С 1 по 11 стих мы сегодня будем читать. И эта тема наша будет «Господь наше утешение». «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящихся в Коринфе, со всеми святыми во всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. При содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Значит, Павел начинает свое послание, вообще оправдывает свое апостольство в нем. Он говорит, не апостол ли я, потому что обвиняли, что он не человек слова, что он не держит обещаний, потому что в этой главе мы читаем наше слово не да, да и нет, нет. То есть мы видим, что проблемная была церковь очень, но он умеет работать с людьми, вы знаете. Вообще, когда люди не те, как-то хочется от них убежать. Вот мне так, не хочу иметь ничего общего, и это неправильно. Он имел дело с очень проблемной церковью. Как бы образовал ее, да, а потом вот церковь так отблагодарила. Кто ты такой? Так бывает в нашей жизни. Кто ты теперь? Мы сами с усами. К сожалению, это констатация тревожная, и она не Божья, она неправильная. Но Павел знал, что они в заблуждении, что они запутались. И ведь была в чем опасность. Там согрешили несколько, а квасят-то всех. И Павел не обиделся. Сколько служителей оставили свое место, потому что разочаровались? А раз вы меня не выбрали, а вы мне то-то, ну и ладно, я и пойду. Конечно, надо ободрять и поддерживать служителей, дай аминь. Я столько в жизни получала ободрений, что они важны, я это поняла. Это очень ценно, это нужно. Это маленькое, но оно ценное в служении. И я думаю о Павел. Какое ободрение? Кто ты такой? Что мы там вчера от тебя родились, и ты нас поставил, и ты нам тут дал все возможности. Кто ты такой? Поэтому, конечно, Павел был человек, он смотрел в конец, он не смотрел на обиду сегодняшнюю, на сегодняшние амбиции, что пренебрегли его. Кто ты такой? Какой ты апостол? Да ты и Христа не знал. Он вынужден был там защищаться, кто он. И, кстати, если вы захотите знать самую главную проблему, это защита апостольства, второе послание Коринфянам, если озаглавить одним словом. Ему нужно было доказать, что я вообще-то апостол, ребята. Поэтому вот меня восхищает в этом человеке то, что он мог подняться над этими мелочами и видеть вглубь. Он видел, что сатана хотел бы, знаете, вообще разрушить церковь. Туда пришли лжеапостолы, пришли новые учителя, которые, ох, теперь мы вас научим. К сожалению, так бывает. Если мы возьмем второе послание Коринфянам, я только прочитала первые 11 стихов, но имейте в виду, что можно все 7 глав взять в целом, если мы об утешении, то мы так и поставим, что утешение – поддержка в страданиях. Вот если с этой стороны оценивать Коринфянам. Как мы получаем утешение и поддержку Божью в наших испытаниях и страданиях? А с 10 по 13 главы, что это такое сила Божья, когда мы немощны, когда мы слабы и физически слабы? Как проявляет себя сила Божья? Итак, Павел, тем не менее, видите, стратег. Он знает, что за этим стоит сатана и больше никто. И он не обращает внимания на тот, кто его обидел. Почему я должен с ним заниматься, с обидчиком? Церковь, помните, он говорит, таких давайте из среды своей. Вон во измождении плоти сатане, потому что он грешит в церкви, он делает непотребное, и завтра церковь будет заражена, и вся церковь будет болеть, потому что церковь есть тело Христово. Если один член в ней болеет, то все тело болит. Павел это понимал, и он не бросил церковь, не оставил ее, он продолжает с ней работать и учить ее. И начал он письмо, как видите, с благодати Господа Иисуса Христа и с мира Его, да? И в этом отрывке у нас, вообще в этой главе, поскольку утешение и страдания взаимосвязаны, слово «страдание» мы встречаем «скорби» и синонимы его 8 раз, а утешение, вот посчитайте, у меня получилось около 10 раз, в такой небольшой главе. Итак, страдание и утешение между собой имеют взаимосвязь. Давайте мы поговорим об утешении. Что вы узнали о нем из 3 стиха? Значит, что получается, что Бог какого утешения? Любого. Потому что иногда кажется, у меня такая ситуация, вот всем по такой подойдет, а мне нет. У Бога есть для всех утешение. Утешение, знаете, оно может быть и от людей, и оно идет от людей, но оно обязательно источником его является Бог. Тогда оно утешение. А так, знаешь, плюй на все, все нормально, да не обращай внимания. Это не утешение. Люди по-другому утешаются. Но заметьте, кто источником является утешение? Бог. Тут написано «Бог всякого утешения, и Он Отец милосердия». Он любит нас, Он знает нашу тревогу и переживания, и Он хочет нас утешить. Давайте посмотрим 4 стих, где и когда Он нас утешает. «Во всякой скорби нашей». Значит, в чем? В скорбях. И тут опять написано «во всякой». То есть нет такой ситуации, которую бы Бог прошел мимо и сказал: «Это мелочь, ты сам справишься». Нет, в любой скорби. То есть Бог может в любом случае утешить. Если тебе это кажется даже, для кого-то твои, говорят, проблемы бы, но для тебя, может быть, это неподъемная вещь, а бывает и по жизни вообще. Очень сложная, неподъемная ситуация. Мне вообще кажется, что счастливых людей, как мы понимаем счастливых, вообще-то я вот, мне кажется, их нету. Может, я неправильно думаю, но мне кажется, это все ложное заблуждение, искание какого-то счастья вот такого вне Бога. Потому что, конечно, молодость – это отдельная тема, и там человек полон надежд, энергии и всего, ожидая какого-то там счастья. Но реалии-то таковы, что все это иллюзорно. То есть скорбь может сломать. Скорбь может тебя ожесточить, сделать равнодушным. Ты можешь замкнуться в ней. Это очень серьезно. Мы пришли в этот мир, Господи, мир, в котором правит сатана, и пришли, имея Адамову телесную природу, тем более еще и духовную, весь мир-то так живет. И мир, он из страданий, из скорбей, из болезней. А если взять человеческие отношения, какая здесь проблема? Поэтому вот это утешение, которое Бог дает, он написано, всегда найдет к твоему сердцу, как тебя утешить. Во всякой скорби, но заметьте, для чего нам дается утешение, 4 стих? Чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби. Значит, тебе дается утешение так много. Знаете, как человек, наполненный Христом, он не может молчать. Он пойдет это благовествовать. Ты такое утешение получишь, ты тоже не сможешь. Ты пойдешь, ты найдешь, кому трудно. Ты его заметишь, ты его искать не будешь. Ты вот посмотришь в зал и скажешь, вот у этого надо спросить. Что у тебя, как у тебя? Ты что-то пережил, и тебе есть что ему сказать. Он тебе поверит. Но заметьте, как мы должны утешать. В этом же стихе, в четвертом. Тем утешением, которым что? Бог утешает нас. Никакого другого утешения нет. Только тем утешением, которым Бог утешает. От Бога утешение. Он источник утешения. И тоже в любой другой скорби, да? Там написано, во всякой скорби другого человека можешь утешить. Если ты дитя Божие, если ты человек Божий, всегда, не надо думать, я там какой-то должен вопрос знать, может, его психологический ответ особенный знать. Да не надо ничего. Подойти к нему, если ты наполнен Христом, ты можешь сказать самые простые слова. Может быть, даже это не будет библейский текст, но Бог так коснется его сердца, что он услышит. Но обязательно о Боге должно быть, это понятно. Но я не говорю, что обязательно это библейские тексты, если там вы не знаете их наизусть. Это хорошо утешать текстами, но это не должно быть что-то, я тебе сейчас заученное расскажу. Это должно быть очень к месту. И мы все были в таких ситуациях. Я вот так дальше живу и больше понимаю, как осторожно надо с людьми беседовать. И вообще говорить, даже с незнакомыми. Потому что потом, через несколько лет, мне рассказывают, а вы вот знаете, вы, наверное, не помните, вы мне тогда вот это и это сказали. Настолько это часто, и вообще я это к тому, что мы должны быть очень внимательны к словам. Иногда Бог и пророчески может что-то сказать. И чем дальше, знаете, больше общаюсь с верующими, и мне часто говорят, видимо, когда мы разговариваем, все-таки люди слушают. И мы должны это помнить и быть очень осторожными, наверное, со словами. И прежде всего себе самой говорю, потому что мы все люди такие запальчивые, а иногда и беспечные, а иногда и вспыльчивые, а иногда и просто что-то не бодрствуем, что говорим. А оказывается, это через несколько лет вам напомнят. Поэтому, родные мои, как утешаем, тоже важно. Я лет 25 назад попала в аварию, и ко мне пришла одна сестра утешать. Сразу говорю, лучше бы не приходила. Вот так можно утешать Словом Божьим, имейте в виду. После этого пришел один брат. Знал он Библию лучше, чем эта сестра в миллион раз. Просто наизусть все тексты. Узнал такое и пришел проведать. Ни одного текста мне не читал, посидел рядом, помолился, а потом говорит, ну так, Ширинай, все будет как раньше. Вот эти слова были, его молитва, и вот простые слова, все будет как раньше, как будто и не было никакой операции. Вот точно так оно и случилось. Как будто никогда у меня никакой не было этой аварии, ничего. И я была очень утешена этим братом. Я думаю, так мало, коротко он был, так коротко помолился, сказал. А этот человек знает, что такое утешение и с чем надо к человеку прийти. В какой момент... Это тоже очень важно, родные мои. Итак, Бог нас утешает во всякой скорби, и мы, что делаем, утешаем других, но мы утешаем как? Только тем утешением, которое получили, нет другого и не пытайтесь. Давайте следующее, родные мои, он говорит о скорбях, он говорит, что наши скорби, 5 стих, умножаются. Ой, скорби умножаются, страдания умножаются, и что в это время? Утешение тоже бежит. И утешение тоже должно умножаться. Его должно быть много. Вчера тебе было надо мало, но сегодня такое случилось. Много-много дам, потому что у тебя умножилось что-то в твоей жизни, какая-то ситуация. Какие-то скорби, какие-то страдания случились. Люди страдали за Господа Иисуса Христа и жизни отдавали. Как в них умножалось это утешение, скажите, пожалуйста. Так поэтому мы хотим иметь утешение, а много утешения хотим. А, теперь надо задуматься, родные мои, прежде чем мы захотим очень много утешения. Потому что надо тут что? Страдать? Маленько нет. Если много утешения, то многенько. Поэтому страдать за Христа – это всегда большое благословение. Никогда не бойтесь страдать за Христа, потому что это даст много утешения. Я бываю в Средней Азии, не так давно оттуда приехала, и слышу такие свидетельства наших сестер. Не так давно вот Гуля, она там вынуждена была 1.5 года скрываться, потому что ее ищут, потому что вся семья в гонениях. Вы понимаете? И я когда увидела, какой это сильный, замечательный человек, не сломался, понимаете? Их забирают в собрание, ведут по этим полициям, штрафуют, сейчас уже и сажают. Вот, понимаете? Как люди находят утешение? Почему они не уходят от Христа? Им же одно простое условие. Не верь, и все, закрывай эту свою домашнюю группу, иди домой. Умножается утешение по мере умножения страданий. 6 стих. Что Павел говорит? Для чего были скорби? Скорбим для вашего утешения. Это каким образом? Да, потому что мы, когда скорбим, мы получили много утешения, и теперь что делаем? Мы идем и отдаем, мы утешаем других. Давайте 7 стих про утешение и страдания. Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете в страданиях наших и в утешении. Получается, как дети Божии, мы все вместе и страдаем, и вместе что? Утешаемся. Поэтому это утешение, оно напрямую связано со страданием, но еще тут другая мысль. Не я один. Поэтому не замыкайтесь в своих испытаниях и страданиях. А что надо? В страданиях церковь есть, тело Христово есть. Вместе страдаем, вместе утешаемся. Ну и другая мысль, надо замечать тех, кто в страданиях, тех, кто в трудностях, тех, кому, может быть, надо помочь, позвонить, какое-то доброе слово сказать, пожелать, спросить, может быть, что-то случилось. Поэтому это ко всем нам, родные мои, мы все тело Христово. Давайте 8 стих. Здесь что? Павел говорит, не хочу оставить в неведении о чем? О скорби. Они были в скорбях в Асии, отягчены чрезмерно, сверх силы. Какая была скорбь? Бывает такая скорбь, что уже как будто на волоске от смерти, да? И что в 9 стихе? Имели уже приговор к смерти, уже не надеялись, все, знали, что как будто бы уже все, конец. Но в этот момент, что 9 стих? Надеемся не на себя, а на Бога. Это утешение, большое утешение. Потому что человеку не только жить, еще надо умирать однажды. И вот в такой момент, когда ты или в скорбях на грани, или в трудностях, или в испытаниях, или на одре смертном, надеемся не на себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. И, наконец, 10 стих. Что о Боге узнали? Что Он делает? Он избавляет нас от этих скорбей, от этих страданий, от близкой смерти. И что? Еще избавит. И, наконец, 11 стих. Тут о молитве и ходатайство друг за друга. Значит, хотела ваше внимание именно на этом акцентировать. Страдания и утешение идут рука об руку. Давайте дадим тему этой главы. Как вы видите, взаимосвязь страданий с утешениями, да? Давайте вывод общий. Что мы узнали в этой главе? Мы узнали о страданиях. Что именно о страданиях? Что они неизбежны. Если ты пришел к Богу и ответил на его призыв, то будут страдания, но будут утешения. И мы узнали секрет какой. Чем больше страданий, тем больше утешения. Смотрите, мы не просим страданий. Но мы должны знать, что если они придут, нету такого переживания и страдания, которое бы тебе Бог не смог бы тебя утешить. Ну, не родился еще такой человек. Дитя Божье, если ты, найдет Бог, как утешить. Еще что мы узнали о страданиях и утешениях? Кто источник утешения? Господь. И только Господь. Он может использовать людей, он может использовать ситуацию, но он сам, инициатива от него, он тебя хочет утешить. Ему не надо, чтобы ты лежал распластанный духовно, немощный и больной, и тебе жизнь была не в радость, а в тягость. Бог не хочет такое своим детям, поэтому он даст и утешение. И еще что мы узнали? Утешился, утешай другого. И тем же утешением, тем же, что получил, ты можешь что-то засвидетельствовать. Ты можешь сказать о Божьей благодати, о Божьей милости. А Господь знает, как эти слова проговорят в этом сердце. Пусть Господь в нашем внутреннем человеке говорит нам о том, как мы живем, как мы служим. И поэтому, говоря о скорбях и об утешении, давайте обрадуемся, что мы имеем Господа Бога, который спешит к нам, к нашему утешению. Я тут какие-то имела слова на греческом языке, как они звучат. Липсис, я помню, это скорби, это такое давление, знаете, вот давит, как будто на тебя нагрузили что-то такое тяжелое, и ты не можешь тянуть. А утешение паракалео, позвать поближе, быть рядом. То есть при общении друг с другом постараться быть рядом, быть поближе. Не какие-то просто сказать слова, потому что надо, я верующий, и вот вроде как обязанность. А как Бог нас утешает? Он нас близко к себе притягивает. И так и нам постараться, братья и сестры, утешать других. Но если мы не утешены, так, ну, конечно, нам будет трудно утешать. Но если мы утешены, сами утешаемся, а мы утешаемся через Слово Божие, да каждый день, милость Божия, всегда имеем утешение. Поэтому давайте тем утешением, которым утешаемся сами, будем утешать других. Слава Богу! Аминь.